Здравствуйте, друзья. Это передача «Год выборов». Первая передача нового цикла, который делает журнал «Город 812» совместно с Фонтанкой.ру, Фонтанка.фм. В студии главный редактор журнала «Город» Сергей Балуев, я его заместитель Антон Мухин и наш гость Александр Татарденко, глава исполкома «Единой России» в Петербурге. В этой передаче мы хотели поговорить о партиях, потому что приближаются выборы. 18 сентября мы будем избирать Думу и ЗАГС. И мы будем выбирать, какую же партию нам и всем нашим зрителям, да, выбрать. Вот. Мы хотели поговорить с Александром. Первый вопрос у Сергея. Вот мы с Сергеем Германовичем вдвоем думали накануне, перед этим, когда готовились, как нам поступить с Александром Павловичем, как нам с ним общаться. Вот мы решили, что мы два верных избирателя «Единой России», но у каждого из нас есть свои какие-то сомнения, вопросы о том, вот хочется проголосовать за «Единую Россию», но что-то мешает, что-то не дает. Мы сейчас попросим, чтобы он нас переубедил.
Вот, например, да, самое простое. Вот есть депутат Милонов, да, единорос, известный, да. Вот он смущает меня своими гомофобными и другими эпатажными заявлениями. Что вы скажете? Как мне голосовать за вас?
Значит, ну давайте так. Единая Россия, несмотря на то, что она достаточно крупная, большая партия, имеет большинство и самую большую фракцию в законодательном собрании в Госдуме, это все-таки не фракция, где там железобетонная какая-то дисциплина, и мы запрещаем нашим членам, нашим депутатам иметь какое-то свое собственное мнение по тем или иным проблемам нашего общества. Поэтому как Виталий Валентинович Милонов, так и любой вообще член нашей партии имеет право высказываться по тем или иным проблемам, которые с его точки зрения наше общество волнует. Это во-первых. Во-вторых, я не считаю, что у Виталия Валентиновича именно гомофобная позиция. Он же не против, вот, например, вот говорили, вот этот закон против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, что это запрет какой-то пропаганды. Это не запрет никакой пропаганды, запрет пропаганды среди несовершеннолетних детей, например. Поэтому эта проблема очень часто, она слишком эмоциональный характер приобретает, но действительно это проблема, которая существует в нашем обществе с тем, чтобы наших детей ограничить от той информации, которая на них... Это не просто там Виталий Валентинович так говорит, это и научное сообщество признает, что действительно это может пагубно отразиться на процессах сексуальной там самоидентификации молодежи и так далее.
Поэтому, а мне кажется, что это вот игра в слова. Вы запрещаете детям, а потом говорите, вы знаете, вот тут митинг, но на митинг могут прийти дети, давайте митинг запретим, да? Вы знаете, вот телевизор работает, телевизор могут посмотреть дети, давайте телевизор запретим. В интернете то же самое, дети могут в интернет залезть.
Ну, во-первых, никто телевизор запрещать не предлагает, если какие-то программы, которые пагубно влияют на детей, будут показываться, наверное, в прайм-тайм, когда дети могут смотреть этот телевизор, это, наверное, неправильно. Соответственно, те программы, которые предназначены для взрослого населения, они должны, наверное, идти в соответствующий период времени, с одной стороны, а с другой стороны, они должны соответствующим образом маркироваться, чтобы сами родители могли видеть вообще их ребенок, какую программу смотрит, предназначенную для его возраста или предназначенную для лиц несколько постарше. Все-таки мы должны, я считаю, наши молодое поколение, которое, ведь у молодежи, у детей тем более, не сформирована ни мировоззренческая позиция, не сформировано ни отношение к жизни, ни отношение там к противоположному полу и так далее. Мы должны их ограждать от тех воздействий, которые вот это нормальное, скажем так, мировоззрение могут каким-то
Александр,
образом
искусственно. Это мы знаем все аргументы.
Поэтому,
да,
ну, вот, я не вижу, в чем проблема, ну, в чем ваше отношение такое негативное к позиции Виталия Валентиновича Милонова.
Есть, в мире, да, и сложилось образ Петербурга как гомофобного города, да, и Милонова как его провозвестника. И ни один член «Единой России» не сказал: Виталий Валентинович, давай как-нибудь это потише.
Я, во-первых, не считаю, что наш город — это гомофобный город, я еще раз говорю, по тем же аргументам, по которым я привел их ниже. Поэтому, а какой имидж сложился, но здесь очень много эмоций в этих всех вопросах, и в том числе такой имидж пытаются, и такой ярлык пытаются навесить городу те лица, против действий которых, незаконных действий, направлено последнее законодательство. Ну, это так называемые активисты различных общественных организаций, там объединений, которые занимаются пропагандой подобного рода нетрадиционных отношений, которые занимаются такой пропагандой достаточно агрессивно, и не прочь были бы...
А вот примеры можете привести?
Ну, я не буду конкретных фамилий и конкретных лиц называть, просто для того, чтобы не делать им лишнюю рекламу. Но мы эти примеры
не
с вами знаем.
Не запрещите подлецов.
Нет, я никого изобличать не буду. Нарушителей закона изобличать — это задача правоохранительных органов, а не меня как представителя политической партии, там, и тем более там, как руководителя исполкома «Единой России». Этим должны заниматься компетентные органы. Но мы об этих фактах знаем, и это достаточно активно муссируется и в прессе, и в социальных сетях, и так далее.
Хорошо, вот меня как избиратель «Единой России» другое волнует. Я голосую вместе с большинством всегда за власть. И вот сейчас я не понимаю, вот все-таки власть с вами или не с вами? Вот вы, вот Георгий Сергеевич будет возглавлять ваш список?
Ну, то, кто будет в нашем списке, все-таки будет решаться по результатам предварительного голосования, которое будет... Вы имеете в виду список законодательного собрания?
Ну, законодательное собрание, может быть, там, Думу как-нибудь...
Он... Да, естественно, это будет решаться по результатам предварительного голосования. В Государственную Думу это предварительное голосование стартовало, в законодательное собрание, я надеюсь, что предварительное голосование мы дадим старт в ближайшие недели, если Георгий Сергеевич изъявит желание в этих процедурах поучаствовать и возглавить список «Единой России», безусловно, у него такая возможность появится.
Мы же с вами понимаем все прекрасно, что вот губернаторы или возглавляют списки, да, вот в большинстве регионов, а если он не возглавляет список, то, скорее всего, это говорит о том, что существует какой-то конфликт между партией и властью.
Вовсе, вовсе это не
так. Вот в прошлый
так.
раз, например, Георгий Сергеевич возглавлял список «Единой России» в Петербурге. Если он сейчас не возглавит, то я, как человек, привыкший ориентироваться на власть, пойму, что что-то здесь не так. Что вот во всех нормальных, там, где все хорошо, там губернатор всегда возглавляет.
Нет, давайте так. Ну, во-первых, возглавит он список, не возглавит — это гадание на кофейной гуще. Это должен принять решение в первую очередь сам Георгий Сергеевич. Для себя это решение должен принять, с одной стороны, и члены нашей партии, которые будут участвовать в соответствующих либо процедуре, там, праймерис, либо голосовать на конференции за выдвижение списка, с другой стороны. Это во-первых. Такие решения пока ни одной из сторон не принимались. Во-первых. Безусловно, Георгий Сергеевич — это колоссальная политическая фигура в нашем органе, который пользуется колоссальной поддержкой избирателей. И, безусловно, мы понимаем, что его лидерство в нашем списке, оно покажет, что партия идет в политика губернатора и партия в этом отношении едины, и мы делаем общее дело. Это безусловно. Но если он не будет возглавлять список, это вовсе не означает, что существует какой-то конфликт.
А вы бы хотели, чтобы он возглавил?
Лично я? Вот давайте так, я не буду говорить лично от партии нашей, потому что как бы этот вопрос он должен обсуждаться и с другими членами партии. Я могу выразить свое личное мнение. Да, лично я хотел бы, чтобы Георгий Сергеевич
Давайте прозовем Георгия Сергеевича, да, вот на камеру, чтобы Георгий Сергеевич
возглавил список.
Если вы можете, пожалуйста, возглавьте список.
Ну, это
России.
Еще раз говорю, это решение
принимать. А вы написали какое-то приглашение ему, предложение? Или как все это происходит? Это происходят переговоры? Кого-то
ну, еще раз, во-первых, к нам в список мы никого никогда не затаскиваем. Мы можем и обратиться, и пригласить. Или Георгий Сергеевич сам может выразить какую-то инициативу по этому поводу. Но это такой вопрос взаимоотношений между партией и Георгием Сергеевичем. Нет, для этого никаких официальных приглашений не требуется. Георгий Сергеевич это может выразить каким-то образом и самим, или мы, может быть, его предложим. Но время говорить об этом уже конкретно еще не наступило. У нас ни кампания предварительного голосования в законодательное собрание еще не стартовала, ни избирательная кампания еще не стартовала. Еще полгода до выборов, поэтому время еще есть. Каким образом это произойдет, если это произойдет, я вам сейчас, конечно, наверное, предугадать не могу.
Предварительное голосование — это праймерис, да? А если Георгий Полтавченко хочет возглавить список, он тоже должен участвовать в праймерис?
Я думаю, что да. Георгий Сергеевич также будет иметь возможность принять участие в этом случае в праймерис. Мы такую возможность ему, безусловно, предоставим.
А вот вы говорите, что нет конфликта между Смольным и Единой Россией. Но вот на ближайшем заседании готовится, да, значит, заявление депутатов, всех 50 депутатов, в том числе половины, значит, от «Единой России» будет, о том, что Пучинин там плохо себя ведет, не приглашает членов горосбиркома от «Единой России», не приглашает вашего хорошего знакомого Дмитрия Краснянского на совещание с Говоруновым, проводятся в Смольном какие-то совещания, «Единая Россия» туда не пускается, совещание по поводу выборов. До этого вы чехвостили главу комитета по МСУ, говорили, что он там какие-то округа делит за вашей спиной. Разве это не показатель? До этого Говорунова наехали, в том числе и голосами «Единой России». Разве это не показатель конфликта?
Знаете, вот вы так все в одну кучу смешали. Ну, во-первых, я не понимаю, почему здесь Пучнин и Смольный. Вы в одну как бы ребенку. Алексей Сергеевич Пучнин, насколько мне известно, возглавляет Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая не является ни комитетом Смольного, ни органом исполнительной власти и не подчинена ни законодательному собранию, ни правительству города, извините, ни губернатору.
А вы разве не знаете о хороших деловых отношениях между Пучниным и Георгием Сергеевичем, которые тянутся еще со временных совместной работы?
Знаете, у Алексея Сергеевича Пучнина очень много с кем есть деловые отношения. Мы надеемся, и мы бы хотели эти деловые отношения всячески с ним поддерживать, как и представитель любой политической партии. Потому что приходится...
У вас не сложилось, насколько я знаю.
Ну а почему вы так считаете, что у меня не сложились конкретные отношения? Я ушел из горосбиркома, потому что мне была предложена другая работа, и мне этот на тот момент лично меня это абсолютно устраивало, потому что невозможно заниматься всю свою жизнь избирательным и выборным законодательством, применением выборного законодательства, работа в избирательной системе. Ну, я там достаточно долгое время же проработал. Это я с 2008 года являлся членом горосбиркома, и, конечно, когда мне поступило предложение поменять работу, тем более предложение поработать в такой важной организации, как юридический комитет, и с таким уважаемым руководителем, как Анна Владимировна Митянина, знаете, я даже не особо долго раздумывал.
Ну, мы к этому
для меня просто было интересно.
Вот
я не понимаю, почему вы вокруг этого делаете какие-то выводы о каких-то конфликтах личного плана.
Мы, ну, хорошо, бог с ним. Достаточно, я не настаиваю на том, что есть личный конфликт. Вот есть конфликт между Смольным и...
Я не вижу никакого конфликта между Смольным и законодательным собранием. Я вам хочу сказать, упаси Боже, чтобы у нас в городе разразился конфликт между Смольным и законодательным собранием. Почему? Потому что это не бюджет не принять было бы города. Ни какие-то законы важнейшие для нашего города, тем более в такой период, в котором мы находимся. Давайте, что греха таить, ситуация экономическая, она у нас не как в нулевых годах, в тучных, да, она у нас немного похуже. И в этих условиях, не упаси нас ж Боже, если между законодательным собранием и правительством города начнется конфликт. Мы не сможем там никаких законов в этом случае нормальных принимать, которые предлагаются губернаторам. Ни бюджет бы мы не приняли, ни каких-то иных законов, которые касаются различных сторон жизни нашего города. Вот я вам хочу сказать, я когда последние месяцы своей работы в Смольном, я занимался со стороны правительства города, занимался законом о благоустройстве в Санкт-Петербурге. Я непосредственно занимался этой работой и непосредственно координировал и представлял органы исполнительной власти при рассмотрении этого закона в законодательном собрании. Но я что-то не заметил, что у депутатского корпуса какой-то конфликт есть с органами исполнительной власти.
И нам бы было... не будет показателем конфликта?
А я не понимаю, что в ближайшую среду будет.
Сейчас, опять же, на Фонтанке написано, да, что все, практически все депутаты подписали заявление о том, что Пучинин встречается с горосбиркомом без участия членов «Единой России». Пучнин встречается с Говоруновым без участия членов «Единой России». Говорунову по этому поводу готовится потом недоверие. А до этого уже «Единая Россия» голосовала за запрос Резника, в котором Говорунов обвинялся в нарушении закона, в том, что он якобы курирует выборы.
Значит, объясняю. Вот это не, во-первых, не наезды во-первых, на во-первых, вотум недоверия выносится не «Единой России» и не депутатами от «Единой России», а выносится рядом оппозиционных депутатов, там или одним, или несколькими, я сейчас точно не скажу. Но это точно не единорос.
«Единая Россия» не будет голосовать за это.
Значит, я не знаю, как будут наши коллеги-депутаты по тому или иному вопросу голосовать, и предугадывать это не буду. Я с ними по этому вопросу не консультировался и не спрашивал их, как они будут голосовать. А даже если бы они мне сказали, как они будут голосовать, мне было бы некорректно говорить, предугадывать, как те или иные депутаты будут осуществлять свое голосование. Но вот по той ситуации, о которой вы говорите, которая связана там с приглашением или не приглашением отдельных членов комиссии на совещание, вопросы, мне кажется, нужно задавать не столько администрации губернатора, сколько на самом деле тем лицам, которые приглашали, обзванивали членов комиссии и приглашали на это совещание. Действительно, эта ситуация вызывает по меньшей мере недоумение. И у моих коллег вызывает в партии недоумение, у членов фракции «Единая Россия». И у меня, честно говоря, это тоже вызывает недоумение, почему, пригласив представителей абсолютно всех политических партий, руководство городской избирательной комиссии не пригласило представителя нашей партии. Ну, это объективные вещи. Это, мы ответ на этот вопрос не получили, хотя наш представитель в горосбиркоме задавал этот вопрос Алексею Сергеевичу. Но ответ на этот вопрос мы не получили. Поэтому этот вопрос нужно задавать прежде всего Алексею Сергеевичу Пучнину.
Хорошо. А вы думаете, почему?
Я не буду.
Чего хочет Алексей?
Вы знаете, я за Алексея Сергеевича Пучнина не хочу гадать на кофейной гуще. Еще раз говорю, надо этот вопрос задать ему непосредственно. Если вы хотите, вы журналисты, вы же с ним общаетесь и имеете возможность общаться, задайте этот вопрос. Еще раз говорю, наш член горосбиркома Ахадова прямо на заседании горосбиркома задала вопрос, почему не пригласили? Ну, может быть, какая-то была там недопонимание, не дозвонились, там, забыли, исполнители не доработали. Но ответ на этот вопрос она не получила. Поэтому я не знаю, почему. Это, конечно, ситуация вызывает недоумение.
Так это осложнит вот ваши действия на выборах?
А каким-то образом может осложнить действия? Мы на выборах же будем прежде всего побеждать на выборах, общаясь с нашими избирателями. Мы будем общаться непосредственно с нашими избирателями, пытаться доводить до них нашу точку зрения на проблемы, которые сегодня наших избирателей волнуют, и то, как мы эти проблемы будем решать. И то, как мы будем пытаться не допустить возникновения еще более глобальных проблем, которые могут перед нашим обществом возникнуть в том случае, если, например...
Вот можно сказать... Как? Коротко, да?
Ну, это же
три
есть...
пункта.
Нет, есть...
Три пункта.
Нет, есть же разные формы предвыборной агитации.
Нет, я даже не про агитацию, да. Я про проблемы. Но вот есть проблемы ЖКХ. Каким образом их
решить? Вот смотрите, значит, мы как перед тем, как мы пойдем на выборы, мы будем, безусловно, формулировать свою предвыборную программу. Она сейчас у нас, понятно, не написана, не сформулирована, но на федеральном уровне уже создан рабочий орган нашей партии, который будет заниматься формулированием предвыборной программы федерального списка кандидатов. И мы в ближайшее время также будем уже создавать какую-то рабочую группу, которая займется формулированием программы нашей партии. Наша программа политической партии будет состоять из нескольких блоков. Где мы будем как бы вот эту информацию, информативно ее насыщать, каким образом? В первую очередь, конечно же, мы будем смотреть, с чем наши кандидаты на праймерис пошли и с чем они эти праймерис выиграли. Потому что очевидно, когда кандидат выигрывает праймерис, он их не только иногда выигрывает в силу того, что там вот его знают, там, условно говоря, Пупкина знают, за него голосуют, но очень часто голосуют за конкретные его предложения. Если мы видим, что конкретные предложения кандидата праймерис, они находят поддержку избирателей, этот кандидат праймерис выигрывает, то, безусловно, вот то, что он предлагал, наверное, нам стоит подумать над включением в программу.
Я понял, то есть это процесс.
Да, да? Более этого. Я считаю, что мы не должны формулировать программу нашей партии, вот как-то замкнувшись, как кокон сами в себе, партия «Единая Россия», и там что-то выдумав. Мы должны понять вообще, прямо достучаться, может быть, до каждого избирателя, чтобы он нам сказал, что его волнует.
Хорошо.
Вам волнует.
Я каждый избиратель, у меня течет крыша. Да?
Значит, вас волнуют взаимоотношения вас и управляющей организации вашего жилого дома. Безусловно. Значит, вам, значит, не волнуют проблемы. Как сделать так, может быть, путем исправления законодательства, чтобы вы не бегали по своим соседям, не собирали подписи за что-то, чтобы оказать воздействие на управляющую организацию вашего жилого дома, а чтобы вы могли, в том случае, если у вас действительно такая проблема, крыша, условно говоря, течет, могли заставить эту управляющую организацию выполнять свои обязательства и в экстренном порядке, в быстром порядке эти ремонты производить. А если она эти ремонты не производит, значит, выгонять эту управляющую организацию с управления вашего дома и нанимать, соответственно, новую. Но при этом, если никто не выполняет свои обязательства, государство, конечно, должно вот такие экстренные ситуации закрывать. Условно говоря, если ваша управляющая организация
не
справляется...
А почему сейчас-то не сделать? Вот сейчас члены «Единой России» стоят почти во всех ключевых постах, да?
Нет, так мы этим и занимаемся, каждодневной работой занимаемся. Вы понимаете, мы решаем одну проблему, ведь возникают постоянно у общества другие проблемы. Вот вернемся даже к сфере ЖКХ, которая действительно очень волнует петербуржцев, и по вашему разговору это понятно, что это одна из ключевых проблем. Было очень много нареканий, что вот жилфондом у нас управляет государство, да, государственные гужа еще были в стародавние времена, там, но они уже гужа не так активно управляют жилфондом, уже частные компании приходят. Давайте допустим туда частный бизнес. Решили, допустили частный бизнес. Начались проблемы с частным бизнесом, что приходят какие-то однодневки там на управление жилищным фондом. Давайте там эту проблему решить. Начали решать эту проблему и так далее. То есть, безусловно, мы же не можем предугадать абсолютно все возможные ситуации, которые могут возникнуть. Да, есть проблема. Ее надо решать, начиная от такой тактической задачи, как ремонт вашего дома и ремонт крыши вашего дома, условно говоря. Но нам-то нужно не допускать таких ситуаций, чтобы крыши, понятно, у нас будут течь, потому что они иногда протекают. Это мы все понимаем. Иногда у нас и машины ломаются, и мобильные телефоны ломаются. Это происходит. Но нам должны такую систему выстроить, при которой бы мы могли эти вопросы максимально эффективно решать.
Я согласен.
Сколько лет вам нужно еще, чтобы построить эту систему? Вы ее строите с нулевых годов?
Как говорили в одном литературном известном произведении, квартирный вопрос испортил жители одного из наших городов. Вообще, квартирный вопрос и сфера жилищно-коммунального хозяйства, она достаточно трудоемкая, является традиционно у нас для Российской Федерации и для других стран. Ну, у нас и в силу климата, и в силу исторических особенностей, там, как мы строили жилье исторически, там, да, там, специфика этого жилья, там, вспомнив те же хрущевки, это грандиозная проблема. Мы понимаем, что чтобы решить проблему ЖКХ, там, наверное, годового бюджета Российской Федерации не хватит. Там, на 10 лет годового бюджета не хватит. Поэтому мы действуем в тех рамках, которые, ну, финансовых рамках, которые
сложный, позволяют. Да.
Действительно, я вам там вот не отвечу.
Скажите, можно какой-то привести? Вот сказать, что вот за эти 15 лет мы сделали для конкретных людей вот-вот-вот-вот.
Значит,
вот
так, я вам хочу сказать, что за эти 15 лет в среднем благосостояние наших граждан в разы увеличилось.
Так это же рост на цен на нефть. Мы же знаем, пока она росла.
Почему
с нулевого года. Да,
почему вы считаете? Ну, давайте так. Сейчас цена на нефть у нас практически примерно такая же, как была в конце 90-х годов. Ну, 99. Ну, примерно такая же. Что, мы живем хуже, чем в 90-х? Или
подождите,
так же, как в 90-х?
Подождите, еще пару года. Лет.
Я вас убеждаю, что у нас не такой уровень жизни низкий, как был в 99-м году или в 2000-м году.
Он сейчас к нему стремится?
Ну, очевидно, что покупательная способность населения несколько снизилась, это факт, но это не до уровня 90-х годов. Это благодаря в том числе и той экономической политике, которая проводит и правительство Российской Федерации, и партия «Единая Россия», все делая для того, чтобы в этих непростых экономических условиях не допустить сильного падения жизненного уровня наших граждан.
Ну вот тогда, когда цена на нефть в прошлый раз была 30, доллар стоил тоже 30. Сейчас цена на нефть 30, доллар стоит 70. Разве это не показатель девальвации, обесценивания России в иностранной валюте, грубо говоря?
Ну, девальвация национальной валюты – это не показатель. Там девальвации, обесценивания страны. Вон в Китае тоже юань девальвировался в последнее время. Ну, не так сильно, но девальвировался.
Вы ушли в какие-то макроэкономики.
Это уже макроэкономика, да.
А я могу в праймерис поучаствовать? Например.
Как кандидат? Да, можете. Если вы не являетесь членом иной политической партии, и если у вас нет судимостей, то вы можете,
нет,
да.
Нет.
Да, тогда приходите к нам на Конногвардейский бульвар. Каждый день мы осуществляем прием документов на кандидатов на праймерис. Есть перечень документов, создан в интернете специальный сайт «Предварительное голосование Единой России». Ссылка на этот сайт на нашем сайте «Единой России» есть, баннер висит. Там прямо перечень документов и формы документов.
А кто вот за меня, как за члена...
Могу ли я проголосовать за Сергея Германовича? Да,
вы сможете проголосовать, как вы, если вы являетесь жителем Санкт-Петербурга, обладаете активным избирательным правом в Санкт-Петербурге, то вы 22 мая сможете прийти на участки для голосования. У нас в Петербурге будет образовано 374 участков для предварительного голосования.
Это в Госдуму. Извините.
В Госдуму, да. На которые смогут прийти живущие на данных участках петербуржцы, обладающие активным избирательным правом, то есть совершеннолетние, 18-летние петербуржцы, и за любого из кандидатов предварительного голосования проголосовать.
А на выборах в ЗАГС я могу за Сергея Германовича?
Значит, на выборах в законодательное собрание я вам могу ответственно заявить, что Сергей Германович сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборах на праймерис и в законодательное собрание, потому что абсолютно практически все модели, которые могут быть на праймере законодательного собрания использованы, они для потенциальных кандидатов открыты. Там нету никакого сита, там каких-то специальных тяжелых процедур. Главное не быть судимым и не являться членом иных политических партий, представить определенный пакет документов, и в праймере в качестве кандидатов можно будет участвовать. Будем ли мы вот такой общенародный праймерис, как мы проводим в Государственную Думу, проводить законодательное собрание, пока сказать не готов. Почему? Потому что решение о праймерис пока не принято, ни сроки не подошли, ну и ни схемы избирательных округов нету, потому что непонятно, по каким округам кандидатам выдвигаться. Там есть различного рода технические сложности, процедурные сложности с этим, с именно вот проводить праймериз по той же модели, как мы в Думу проводим голосование. Возможно, мы будем проводить и по той же модели, как Государственную Думу. И, возможно, это также будет 22 мая. Возможно. Но там есть определенные сложности. И если мы их решим, эти сложности, значит, будет 22 и вместе с Госдумой. И будут наши петербуржцы голосовать по 4 избирательным бюллетеням на праймерис. По 2 думским и 2 ЗАГСовским. Если эти проблемы все-таки не представятся возможным решить, тогда мы будем по какой-то другой методике проводить эти праймерис, но абсолютно публично и гласно.
То есть вот человек, который набрал на этих праймерис наибольшее количество голосов, и должен быть выдвинут кандидатом?
Безусловно, да. И он он будет выдвинут кандидатом от «Единой России» на выборы в Государственную Думу, соответственно, и выборы в Законодательное собрание.
То есть если какой-нибудь депутат Законодательного собрания не смог набрать этих голосов, он не сможет попасть в список?
Нет.
Не является ли это как раз таким фильтром для того, чтобы отфильтровать неугодных
депутатов? Нет, а фильтром-то является голосование избирателей наших. В чем проблема? Это же не мы, не бюрократия. Вы думаете, лучше, чтобы партийная бюрократия фильтровала кандидатов?
Я не знаю, я просто спрашиваю. Мне кажется, же не будут наблюдать.
Безусловно, нет, будут наблюдать. Так же, как и выборы. Это будет то же самое, как и на выборах. Это тоже будут наблюдатели. Это тоже будут представители средств массовой информации, которые могут присутствовать на каждом участке для голосования и наблюдать и за голосованием, и за подсчетом голосов избирателей. Это будет практически идентично дню голосования на выборах. Считать будут тоже счетные комиссии, которые формируются региональным оргкомитетом. И за счетными комиссиями, за их действиями будут также наблюдать представители кандидатов этого предварительного голосования и представители средств массовой информации. Это абсолютно будет открыто и гласно, и по результатам подсчета могут получить там копии соответствующих протоколов об итогах подсчета голосов избирателей и сами потом эти цифры свести и удостовериться в том, что у нас абсолютно было все честно. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу предыдущему, почему праймерис — это некая сито. Давайте, в любой партии людей, которые хотят принять участие в выборах от этой партии, больше, нежели мы можем выдвинуть в Законодательное собрание или в Госдуму. Поэтому, безусловно, каким-то образом эти люди должны фильтроваться. Мы убеждены абсолютно, что эти люди не должны фильтроваться партийной бюрократией. Не должны там аппарат партии сидеть и выбирать. Вот мы Пупкина выдвинем, а Васькина не выдвинем. Мы решили взять форму наиболее демократичную, чтобы сами избиратели решили, кого они более поддерживают и кого они хотят более видеть в списках партии.
Мне кажется, это наиболее демократично. Я как кандидат должен организовать автобус бабушек, привезти их вот на этот участок и обеспечить себе... Нет, это я как кандидат потенциальный в эти вот...
Вы можете организовать автобус бабушек, главное, вы не должны покупать голоса избирателей. Если вы будете покупать голоса избирателей, эти факты будут доказаны, мы вас от участия в праймерис отстраним, но не мы, а региональный организационный комитет. Если же просто вы как-то будете своих сторонников на участке предварительного голосования доставлять, я в этом не вижу ничего страшного. Каждый кандидат как раз и должен, как раз мы должны видеть, у кого, у какого кандидатов какая поддержка, и в том числе какие организационные ресурсы. Потому что мы заинтересованы в том, чтобы выдвинуть кандидатов А, которые пользуются поддержкой, и Б, которые обладают необходимым ресурсом для победы на выборах.
Александр,
да.
У вас такая большая партия, что мы не успеваем ничего спросить. Но мы хотели напоследок у вас попросить собственный комментарий в 2 словах. Вот вы довольны своими ответами?
Мне кажется, я старался отвечать искренне, а раз искренний ответ, значит, я ими доволен. Надеюсь, что вы довольны.
Довольны ли вы нашими вопросами?
Абсолютно нормальные вопросы. Да, к сожалению, мы очень многие вопросы не успели обсудить, потому что я знаю даже, примерно догадываюсь, что вы о каких-то вопросах хотели спросить, читая прессу и понимая, что у нас в публичном пространстве города происходит. Вот только можно выразить не то, что не обо всем успели поговорить. А так, мне кажется, мы с вами поговорили достаточно откровенно и открыто, и мы готовы к таким разговорам.
Приходите к нам еще раз, и мы продолжим наш разговор. Спасибо вам большое.
Спасибо.
До свидания.